Мы изучаем книгу труды Бальсуляма, статья «Мир», страница 408. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 408. Мы начнем со строчки «Прийти к тому». Это вторая строчка. Со слова «Один грех». А первая колонка, 408 страница, вторая строчка, то есть один грех совершила. Один грех совершила эта нация, и Творец не простил им и не простит. А дело в том, что вся эта возложена на них драгоценная работа и возвышенная, которая является отдачей ближнему своего, которую начали выполнять, должна быть ради Творца, а не ради человечества. И вследствие того, что выполняли свою работу не ради Творца, с точки зрения самой природы, не было у них права на существование.
Много путей, много этапов должно пройти человечество для того, чтобы прийти к правильному осуществлению. Сколько в университетах изучают психологи, политологи, философы, всякие там гуманитарные науки. На иврите это звучит как ветер. И столько говорят об этом. Я иногда слышу, я завидую, как они говорят, так красиво, так все понятно, замечательно. Только вот что, бесполезно. Бесполезно. Это мозг человека, который умеет все упорядочить, все, все складывать в такие красивые предложения, все так логически выверено, но не работает. Вот в чем проблема. Пока мы не проходим все эти вещи, пока мы не начинаем отдаляться от разных бесполезных, от бесполезной информации, понимаем, что чем полнее они всяких мудростей, тем меньше в них потенциала и силы помочь и быть по-настоящему полезными, фактически полезными, пока мы не приходим к науке Каббала. И тогда, даже не науке Каббала, даже когда мы знаем, что... Когда мы понимаем, что все это можно изменить только воспитанием. Ну, допустим, все говорят, надо сделать лучшую жизнь, надо усовершенствоваться, сделать то-то и то-то. Но кто это будет делать? Никто. Никто не станет этим заниматься. Даже человек, который этого захочет, он не сможет. Он к этому не готов, не подготовлен и не способен на это. Главное — это разница между теми, кто красиво разговаривает, ошибается ли, правильно ли говорит, и теми, кто... из которых действительно что-то получится, это только воспитание. Только с помощью воспитания можно изменить человека. И только изменившийся человек может сделать что-то новое. В этом вся разница. В университетах красиво разговаривают, психологи всякие, все что угодно. А вопрос такой. Как правильно воспитать? Как дать хорошее, правильное воспитание? Хотели сделать, это то, что хочет объяснить нам здесь Бааль Сулам, социалисты в России, которые хотели построить социализм, они пользовались воспитанием. Но, во-первых, они это применяли к людям, которые этого не хотели, против воли людей. Они не хотели этого воспитания. В них было еще незрелое желание получать, не созревшее для таких изменений, для таких перемен. Они еще не разочаровались этим миром. Они еще не прошли этого внутреннего решения, что я обязан освободиться, делаю зло себе и другим. Я уничтожаю поколение. Я ни себе, ни детям своим не оставляю ничего хорошего. Это жизнь хуже смерти, я не вижу ничего впереди. Только тогда ты можешь прийти к человеку, который находится вот в таком беспомощном состоянии, и объяснить ему, что мы должны измениться. А для того, чтобы измениться, нам нужно другое воспитание. И тогда он услышит, потому что выбора у него не будет. Но если у него будет выбор, он, конечно, не станет слушать. Он будет заниматься тем, чем ему хочется. То, что ему представляется, то, что ему кажется рационально полезным. Но, что бы мы там ни говорили, коммунисты не смогли этого осуществить, потому что поколение было совершенно недостойным, непригодным для этого. В России, потому что это была страна, которая буквально только что избавилась от рабства. Даже капитализм, стадию капитализма она реально не прошла. Сегодня мы после этой капиталистической волны, этого разбившейся американской мечты, разложившейся и дурно пахнущей европейцы со своим объединением, уже все попробовали эгоистически, уже больше нечего делать. У ни у кого нет лекарства. Поэтому сегодня можно уже что-то говорить людям. Но они тогда, они это делали принудительно. Они решили, что они могут сделать это силой. У них тоже были определенные основы, как бы этого, да, подтверждения. Сказано, что то, что не сделает разум, сделает время, человек привыкает, привычка становится второй природой. Мы покажем им силы, что это лучше. Так они увидят и поймут, что это лучше. Ну и так далее. Точно так же, как мы иногда с детьми делаем, да? Как говорится, тот, кто жалеет палки, ненавидит своего сына. Ты его наказываешь, ему будет плохо, он будет на тебя злиться, но он будет делать это из-под палки, а потом все-таки разумом поймет, что ты прав. Так хотели относиться к народу, но это не пошло. Почему? Потому что это единственное место, где давление и пытки не работают. Воспитание должно происходить с согласия, из собственного познания, исходя из внутреннего решения человека. Это должно быть постепенно. Поэтому человечество проходит такой продолжительный процесс. Для того, чтобы прийти к состоянию, где она сможет переварить суть воспитания, на какую ступень она должна подняться, иначе она не сможет этого переварить. Зачем мне подниматься? Зачем мне меняться? Что это за изменения такие? Что мне нужно сделать из себя? Да? Воспитание как средство. Что нужно, собственно, делать? И тогда получается, что нам нужен человек, созревший для нашего воспитания. Поэтому, слава Богу, у нас есть Хамас, несколько тысяч ракет на нас, наши внутренние всякие воры, наши замечательные политики, все они вместе, СМИ эти вонючие, все они делают эту замечательную работу так, что мы видим, что нечего делать. Совершенно мы совершенно нуждаемся в очень существенных изменениях. Поэтому мы понимаем, что русские сделали то, чем они думали, они ускорят развитие. Но изучая Маркса, мы видим, что он тоже сказал, что нет, это может произойти только в развитых странах, в развитом обществе. Просто после Маркса появились так называемые ревизионисты. Как это правильно сказать? Ревизия? Как? на иврите. Ну, в общем, как бы они перепроверили то, о чем говорил Маркс, и они его немножко переиначили, что вот уже можно. Маркс не говорил о том, что уже можно. Он говорил на будущее, когда придет время, погодите, да? Он во всех своих книгах привел там таблицы, калькуляции. Но в конечном счете он сказал, что к этому нужно прийти. А они решили это ускорить. Теперь мы находимся в состоянии, где мы должны проверить, пришло время или нет. И мы видим по всем признакам, что природа пришла к кризису. Человечество терпит тоже страшный кризис, и внутреннее и внешнее, как бы, и внешнее и внутреннее. Наше поколение терпит внутренний кризис, как во внешней связи, взаимной связи между нами, глобализация. Мы все как... Мы видим, как мы живем, на самом деле, в маленькой глобальной деревне, поэтому мы можем постепенно, конечно же, и в полном соответствии с тем, что говорят нам каббалисты, каждый раз проходить их, чтобы понимать, правильно ли мы их понимаем, продвигаться. И когда меня спрашивают, ну как, уже, я тоже очень осторожен, потому что нельзя поступать, как поступили русские. Надо делать не силой, надо делать это осторожно и при условии, что... Условие, которое называется «только половина шекеля». Я должен сделать свое и подождать реакции, увидеть ее. Еще немножко хисарона, еще немножко реакции. Творец закончит за меня в каждом действии. Поэтому мудрый — это тот, кто ждет и ждет того, чтобы главный мудрец сделал действие. Поэтому дело тут не в уме, а в подготовке. И так это будет каждый раз приходить. Потому что в конечном счете действие... Мы не обладаем способностью действовать. Ну, давай быстрее, что с тобой?
Когда коммунисты начали в России, это же был, в общем-то, народ рабов. Но сегодня мы видим, что в каждой нашей группе основная масса — это, в общем-то, как раз выходцы из России. Мы видим, что у этого народа есть что-то очень особенное, касающееся духовного развития. Откуда это?
Во-первых, я говорю о коммунистах и русских, да? Ты говоришь о евреях, евреях в России. Евреи в России были особенно развитые, потому что там каббалисты жили еще со времен Ари, Баальшемтова и далее. Центр Каббалы был в Восточной Европе. Ты можешь взять все книги, которые были изданы по Каббале в мире в то время, и ты увидишь, что они все были написаны каббалистами, которые проживали там. Это с одной стороны. С другой стороны, они в принципе были развитыми людьми. Откуда взялся Шимон Перес? Из того же города, что я. Арик Шарон из того же города. Биалик Шагал. Нетаньяу тоже происхождение его оттуда. Вся основа, собственно, этих волн репатриации в Израиль. Первая волна, вторая волна. Все основатели государства. Все это стремление к духовному, хотя оно было облачено в материальную цель построить государство на земле Израиля. Но мы же знаем, что если у тебя есть стремление вернуться на израильскую землю, то это как бы проявление стремления к духовному. Так что не надо сравнивать тот простой народ, который действительно были там крепостными рабами до 1861 года, когда отменили крепостное право. И евреи — это совершенно разные совершенно разное. У евреев, когда они начали приезжать в Эрец Исраэль, у них как бы была двойная надбавка. Они, с одной стороны, были выпускниками Ешив, а с другой стороны, они были светскими. Понимаешь? И то, и другое, как Бялик. Сионистами, простите. С одной стороны, Бялик, он учился в Ешиве, а с другой стороны, был светским человеком. То есть это две стороны, которые были в каждом. Такое было поколение. Что такое? Да, Яков.
А почему он говорит, что народ согрешил? Почему у Творца вообще есть какие-то расчеты с русской нацией, а не с евреями, которые были там? Что поменялось в системе?
Я не хочу сейчас в это вникать. Мы еще раскроем, что произошло. И даже сегодня, даже на сегодняшний день, мы видим в мире, во всех странах, среди всех стран, что Россия — это что-то особенное. В хорошем смысле, в плохом смысле можно по-разному на это смотреть, но в любом случае Россия — это нечто отдельное. В частности, благодаря тому, что там жило большое количество евреев, и они там проделали определенную работу. Единственное, что я могу сказать, это очень креативный народ. Он много чего не умеет делать руками, но такими вот, скажем, проблесками, какими-то умными изобретениями есть, это у них есть. Но ты при этом видишь, что у них еще особенный характер. Они ни с кем ужиться не могут. А с одной стороны, у них китайцы, с другой стороны, европейцы. Азия там с юга. Ни с кем они ужиться не могут. Это характер определенный. Я не хочу сейчас в это вникать, но это еще само по себе прояснится. Это история, которую мы еще увидим. Но мы должны просто понять этот пример, что силой это не выйдет. Должно быть специфическое время, специфическое состояние, готовность со стороны всего мира, и осуществиться это должно в народе Израиля. Русские максимум они приходили к какому-то хорошему примеру. Давайте сделаем красивый колхоз. Да, кибуц по-нашему. И что тогда? И все тогда объединялись и строили колхоз? Бааль Сулам пишет, что Творец бы им этого не дал. Не дал. Кроме того, если бы они даже были готовы к этому, они же не были к этому готовы, а мы говорим с той точки зрения, что они не были готовы. Но если бы они были готовы, допустим, сейчас в мире такое разочарование от всего, мир понимает, что все летит просто в преисподнюю. Мы должны измениться, мы должны привести себя к единству, к объединению, что всем все будет в равной мере, социализм, может быть, коммунизм, но это будет справедливым, действительно, настоящее равенство во всем. Весь мир одной гребенкой, да, как это сказать? И что будет? Мировая война, причем немедленно. Потому что ты тем самым делаешь действие, которое противоречит программе творения, которое против раскрытия Творца творением. Поэтому, конечно же, они ничего не смогут сделать. Поэтому сегодня ООН, ЮНЕСКО и все эти организации, такой международный профсоюз, как... Ну, так, типа, да? Все сейчас поднимутся и скажут, мы хотим равенства, мы хотим порядка, мы хотим, чтобы все объединились, любили друг друга, чтобы все были равны. Рай материальный не будет. Не получится. Не получится. Наш мир и вообще наша маленькая вот эта планета, она не предназначена для этого. Непригодна.
Так должны прийти к разочарованию?
Да, к разочарованию. И тогда мы, как ты сейчас и читаешь, должны раскрыться и сказать, ребята, вот программа. И все. Можем объяснить вам, конечно, почему? Пожалуйста. Но другой программы нет. Но зачем мне им изменять, если они не хотят другой программы? Они не хотят этого колхоза, они не хотят этого равенства. Так зачем мне им объяснять, что не ходите туда, это не поможет? Они сами пока не хотят. Но если они будут об этом думать, можно будет объяснить им, почему это бесполезно. Но, в принципе, мы хотим и прийти самым коротким путем к тому, чтобы объяснить им, что путь вот таков. Да, Цвика.
Это, конечно, здорово, что вы упомянули профсоюз, но я хочу сказать...
Я упомянул, потому что Маркс это поддерживал. Как? Потому что пролетариат, пролетарии должны объединиться. Это и есть, собственно, профсоюз.
Но я был из тех, кто, да, еще не на время становления страны, но все-таки я в этом уже 35 лет.
Вот посмотрите, на что человек сжигает свою жизнь.
А вся наша проблема, и я был в том, что называется, в руководстве тех, что вот это все создали. Ну, молодежное движение. И мне это очень близко. Не простит им и вся эта работа, отдача ближнему.
Мы его попросим, чтобы он тебя простил.
Но там была такая доминантная совершенно вещь. Но после уже, после Бен-Гуриона была такая доминантная фигура, которая вот в профсоюзах, если бы кто-то объяснил, кроме Рава Брайндвана, он был равом профсоюзов, не было бы никого, кто бы вообще нас научил. Тогда в чем претензия-то? Нет, ну по-настоящему, по правде. О чем говорили? О создании страны, ни о чем же другом.
Ну, не были готовы слышать. Я помню этих профсоюзных деятелей. Ходили в шортах, в рубашках цвета хаки, не хотели слышать ничего. Я с ними много общался. Еще тогда, когда я приехал, это когда, 75-й, допустим, год, да? Ну, еще было так, вот, такие вот эти социалисты. Ну, не знаю, мне кажется, да и Бааль Сулам, он тоже пытался в конечном счете. Брендвайн тоже, мне кажется, что он даже был военным раввином, а потом стал раввином профсоюзов. Я не, с армией не помню. Но уж точно насчет профсоюза точно. Ну и ничего он не смог сделать. При том, что через него, конечно, можно было бы что-то изменить.
Я уверен, я не...
Я знал Авраама Брендвайна, сына того Брендвайна. Он был раввином еврейского агентства. Когда мы учились у Рабаша, он тоже иногда приезжал заниматься. Все эти годы... Он умер что? Года два назад? Три? Не тот Брендвайн. Тот, того похоронили рядом с Бааль Сулаамом, это давно. Так сын его был раввином этого еврейского агентства. Друг мой. Он же у нас был. Он у нас бывал. В Бне-Браке, когда мы были, он к нам приезжал. И он приезжал ко мне не здесь, а в том здании еще, в старом. Но он уже был, с сердцем у него было совсем плохо. Было по нему видно, что ему еще недолго осталось. Он молодым относительно умер. По-моему, он даже младше меня был. Ну и умер уже несколько лет назад. Так что я хотел сказать? И когда он был раввином агентства... Я его спросил. Он сказал, там не с кем разговаривать. Тебе говорят, вот от сих до сих, пожалуйста, вот твое место, вот ты у нас такая вот кукла.
Но то, что я хочу сказать, что профсоюзник тех времен, и я тоже такой же был. Мы все это развивалось, все в направлении к созданию страны и ее развития. Я спрашиваю, что можно было ждать от этих людей, которые все время были заняты, чисто даже физически, а тут духовные действия.
Добавить намерение, уважаемые.
Когда? Не было этого? Не было. Кто бы сделал?
В время еще не пришло. Сейчас ты ничего не можешь сказать. Я тебе говорю, время еще, состояние еще не созрело. Но... Слава Богу, сегодня мы уже в другом состоянии. Да, кто там еще хотел? Дай своему соседу.
Как творение знает, что оно, в общем-то, выдало свои полшекеля, ни больше, ни меньше? Какой вот признак этого?
Это не на сейчас, это непросто. Непростой вопрос, но как минимум, это говорит о том, что без правильного намерения я не сдвинусь вообще. Лучше сиди, ничего не делай, потому что каждое твое действие это измеряется только намерением. Я что-то делаю? Двинусь? Нет. Сначала намерение. И ты увидишь, насколько у тебя вдруг появилось время. Еще не то, и не это, не пятое, не десятое. Ничего как будто не надо делать, если ты не приводишь в действие намерение. Намерение очень сильно выясняет действие и укорачивает, делает время очень полезным. Использование времени очень таким эффективным. Да, доктор. Давай, доктор.
Маркс. Думал, что развитые страны в Европе или одна развитая страна будет развиваться в направлении альтруистического коммунизма. Но этого не произошло в истории. И все эти европейские страны не развивались в направлении социализма. И где тут произошел сбой? Но есть же развитые страны.
Это от недостатка воспитания. Они начали развиваться в чисто эгоистическом направлении. Если бы воспитание как-то это исправляло, корректировало, но как-то дополняло эгоизм хоть в чем-то, уже развивались бы иначе. Если ты развиваешься только в соответствии с эгоизмом, то у тебя только одно – максимальная выгода. Это единственное, что тебя интересует при минимуме вклада, минимум, как сказать, убытка, да, расходов. Если ты приходишь к ним с воспитанием, воспитание дает тебе дополнительные источники для беспокойства. К цели, которая является исключительно материальной выгодой, у тебя какая-то общая выгода, общественная выгода. Ты начинаешь беспокоиться об этом, вкладываться в это. И в конечном счете твой эгоистический план начинает немножко меняться. Маркс думал, что как минимум так это можно сделать не в его время. Он сделал расчет в те годы, когда он сам работал над своими материалами в Англии, да? Он сделал расчет на те же времена. И Германия, Англия — это страны, в которых он жил. Писал, работал над этим. Что можно было сделать? Добавить воспитание. Но опять же, кто-то нуждался в этом воспитании в то время? Нет. Тогда была промышленная революция. Паровые машины, электричество, радио потом, все только начиналось. Потом уже автомобили, самолеты. Целый мир раскрывался перед человечеством. Все только могли больше работать, больше зарабатывать, преуспевать. Открывались школы для рабочих, для работников сельского хозяйства, для... И в такие времена ты говоришь о каком-то там... Это что, философия какая-то или как? Возлюбить там друг друга, думать друг о друге. Ты хочешь провести какую-то социальную работу, пожалуйста, возьми $1 миллион и делай. Не мешай нам. Так тебе скажут все капиталисты. Они понимают, что нужно помогать, иначе рабочий не будет работать как надо. Они это принимают во внимание. но посвящают этому столько-то и столько-то денег. Пока мир не приходит к тому, что он, как сегодня, находится в таком смертельно опасном состоянии. И тогда мы даже в философии, в психологии, в физике, в исследовании природы мы видим, и в нашем внутреннем исследовании мы понимаем, что мы стоим перед прыжком в новый мир, в новое восприятие. Мы видим это и по новому, по новому поколению, насколько мы готовы. Мы пришли к состоянию, где еду мы скоро будем делать из... Да из чего, собственно? Да, в принтере распечатывать. Но прямо из атомов будем собирать. Тебе не надо будет это больше выращивать в поле, понимаешь? Но мы будем и другими людьми. Все наше ДНК, все изменится. Ты через несколько десятков лет уже не узнаешь человека. Да и мы очень сильно отличаемся от тех, кто жили 100 лет назад. Но это еще... тот же хотя бы вид. В общем, воспитание — это единственное, с помощью чего ты можешь взять потребности, хесарон, поколение, которое раскрывается в поколении, как раскрылось в нашем, беспомощность, какой-то блок на пути, за которым непонятно, что делать, куда идти. Ни политики, ни банкиры, ни рабочие, никто. Ни молодое поколение. Все, кто пришли, с одной стороны, к отчаянию, а с другой стороны, способны на все. Есть все возможности. Но реально, что они с этим всем могут сделать? Да, технически мы можем все. Но что с этим делать? А главное, как сделать, если мы не находимся в правильной связи друг с другом? Так это падает из рук. Просто валится все. И антисемитизм, с другой стороны, обяжет евреев наконец задуматься о своем предназначении, о своем месте в мире. Все эти вещи собираются в очень ясную картину. И тогда получится, что эти вещи можно выполнить. Наше противостояние с арабами, которое тоже приходит к таким масштабам, что уже видно, что нет никакого этому решения. Ну, никак. Просто. И тут не сказать, что они не правы или мы не правы. Счет вообще не на это идет. Потому что логически, что ты сюда пришел, сел на этот участок земли и заявил, что это твое. Через 2000 лет ты пришел, чего ты требуешь? Если сейчас такие бы были расчеты в мире, ты сейчас можешь кто-нибудь это нормально принял? Сегодня никто не сидит на своей земле, кроме, может быть, китайцев. Там тоже Монголия, там внутренняя своя Монголия, Тибет тоже достаточно проблем. Индия, в России тоже проблема. Вся Сибирь — это не русские. Что такое Россия? Россия — это несколько деревень вокруг Москвы, все остальное вообще нет. Никто не может прийти и сказать, что это мое. Это было мое 2000 лет назад, пошел вон, я тут буду жить. А это то, что. А мы именно так и поступили. А мы что сделали? Здесь были арабы, здесь не было пустого места. Так как бы в соответствии с чем ты сюда заявился? Конфликты, которые имеют место между народами, в особенности между нами и нашими соседями, они неразрешимы. Неразрешимы. только объединением, единством. И мы должны к этому продвигаться. Я не левых политических взглядов, ты же понимаешь. Это в соответствии с наукой Каббала и зависит от воспитания. А воспитание обязывает нас осуществлять это. И это близко, мы обязаны работать над этим. Бааль Салам пишет об этом. Особенно в последнем поколении, да и вообще. Вся его тенденция заключается в том, что мы приходим к состоянию, где нужно быть одной семьей. Да.
Мы находимся сейчас в таком немножко покое, ну вот после войны, которая была на юге. А я смотрю, о чем сейчас люди говорят. Есть какой-то вот тип, какой определенного типа разочарования. Это именно среди того населения, те, которые должны себя заново формировать. Это молодые пары, молодежь. И они вдруг понимают, что в Израиле очень трудно вообще жить нормально. Они делают расчеты, видите, не получается.
И хотят уехать за границу. Я думаю, что тот, кто уехал за границу, скоро бегом сюда вернется. Почему? Почитай, что там происходит. Что по телевизору?
Я хочу сказать, я занимался компанией «Штраус». «Штраус», компания «Штраус», это просто меня страшно раздражает. Они продают маленькую баночку за 3 шекеля, а те, кто работают в Германии, они говорят, это стоит шекель, это «Штраус», «Штраус» — это «Дануна». Это не только все цены в Израиле, просто вообще неприемлемы.
Так, уважаемый, ты 35 лет в профсоюзе.
А как вы это объясните?
И ты не понимаешь. Ты знаешь, сколько им стоит этот йогурт? Сколько стоит этот пластиковый стаканчик? То, что внутри, ничего не стоит. Этот пластиковый стакан и баночка, в которой это продается, это и есть ее стоимость. А то, что внутри, это может быть 1/10 агоры. Тебе продают воду или кока-колу, она что-то стоит? Банка стоит денег, но то, что внутри, это вода с чем-то. Это совершенно... Нет, это никак... Это тоже этот молочный деликатес, про который ты говорил. То, что это стоит шекель там, а 2 шекеля здесь, это политика. Это не имеет отношения к тому, сколько это реально стоит производителю. К тому же «Штраусу» или к другой фирме. Там он может продавать это за столько-то, а здесь он должен продавать это за столько-то. Там, где я могу продать с прибылью, но оптимально, для того, чтобы не... И себе не навредить, да, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы мой конкурент производит, а чтобы покупали мое, а не его. Я смотрю на твои цены и делаю свои дешевле. Но нет никакого отношения к тому, сколько я трачу, и с тем, сколько это стоит, сколько я за это прошу, и тем, сколько это стоит мне. У меня это 90% прибыли. Сколько я там плачу рабочим, все остальное — это чистая прибыль.
Нет, вы сказали, те, кто уехали, вернутся.
Да не из-за этого они вернутся. Они вернутся из-за антисемитизма.
Но это понятно. Но сегодня есть очень много людей, которые едут как раз в Германию. И говорят, когда вчера спросили на улице...
Да, там дешевле, красивее.
У них нет там овердрафта.
О чем ты говоришь? Конечно же, разница огромная. И немцы вокруг них такие замечательные, культурные. И не жить здесь среди этих ужасных израильтян. Ну, я тебе только одно говорю. Погоди. Я тебе говорю, это уже даже не пока, не тем временем. Прибегут. Пусть они лучше здесь свои дома не торопятся продавать.
Ну хорошо, это выглядит как будто это сейчас будет кризис.
В Израиле?
Ну кризис в том смысле, что снова возникнет какое-то вообще движение молодежи, молодежных пар. Выйдут на улицы.
Да никуда они не выйдут, но будет еще один политик, который возьмет их и скажет, я вам все устрою, попадет благодаря им в парламент, и снова повторится весь этот спектакль.
Но в моем ощущение, что это не то, что удастся выпустить пара, потому что люди голодные к этому принципу.
Ты говоришь так, на этот раз будет революция. Они уже придут с досками, кирпичами, арматурой и возьмут штурмом парламент.
Нет. Нет, они перестанут покупать, и возникнет ситуация, что...
А то же самое, что было тогда с этим творогом? Ой, ты думаешь, они не умеют? Ты думаешь, они не знают, как это делается? Как с тнувой тогда было, да? С молоком что-то было. Вдруг мы видим, и тара тоже ничего не продает. Потому что это одно и то же. Один берет у другого. Это ничего не поможет. И зачем вы вообще опускаетесь до этих рассуждений? О чем мы говорим на уроке Каббалы? Нет, я все понимаю, я согласен, но я просто хочу объяснить, что мы здесь занимаемся реальным осуществлением в материи. Ничего тебе не поможет. Не будет у тебя ни революции, ничего такого. Молодежь, не молодежь, у них нет никакой силы. Только мы можем выйти на улицы с объяснением, что нужно делать. Это должно быть приемлемо и для молодых, и для старых, и для правительства, и для олигархов, чтобы они поняли, чтобы все увидели, должны так объяснить, чтобы все увидели, что иного выхода нет. Да.
То, к чему я веду, я хочу сказать, что перед нами в ближайшее же время есть возможность то, что нас будут слушать.
Это понятно.
А я просто сам чувствую себя неуверенным в том, что мы делаем сегодня, что есть что-то эффективное, что приведет к подвижке в большом массе.
Будет, будет. Все зависит от их хиссарона и от наших способностей. Мы, я надеюсь, что сейчас мы производим большое количество новых учителей, деятелей на местах, и что мы к этому в конечном счете придем, к состоянию, из которого мы сможем воспитать народ. Да, Шимон?
Можно спросить про Эйлат?
Да.
Вот ребята, те, кто ездили в Эйлат, говорят, что 70-80% людей — это как раз арабы, друзы.
Ну, это временно. Это из-за... У них Курбан-Байрам, да?
Да-да, там тысячи просто они сидели за круглыми столами. Это... Для них это самое естественное — сидеть и говорить об объединении. Не хотят даже вставать. И говорят, и ребята говорят, что просто они нам объясняют, как надо объединяться. Как к этому отнестись? Как использовать вот этот рычаг?
Во-первых, нужно посмотреть, что написал Бааль Сулам в книге «Последнее поколение», которую мы изучаем. Он там написал, может быть, у тебя есть там оттуда? Ну? Нету. Он пишет, что мы с помощью воспитания, с помощью того, что мы идем вперед, мы должны общаться с нашими арабскими соседями, собственно, нашими двоюродными братьями. Они самые близкие нам, и в том, что касается применения этой методики, конечно же, сначала должно быть среди евреев, а следующий этап или непосредственно после этого с арабами, с арабскими соседями. И он вообще не говорит ни о каких-то там конкретно нациях или какой национальностях или Речь идет только о причине и следствии, порядке действий. Кто сначала, кто потом, по этим волнам исправления, в которые должны прийти в мир. В этих волнах мы должны быть первыми, потому что мы это уже получили. И это наша методика. Но они наиболее близкие нам, и мы должны объединяться. И весь этот конфликт, который мы сегодня ощущаем, это внутренний гнев, как бы, который Творец в них пробуждает, специально для того, чтобы мы пришли к ним и пригласили их к этому. И мы получим от них именно... Они внимательно к этому отнесутся и благосклонны, я считаю. И поэтому я думаю, что здесь действительно нужно стремиться к какому-то внутреннему примирению и между нами тоже. Нужно обсуждать это с ними, и я думаю, что с ними надо работать. Несмотря на то, что все-таки это не говорит, что мы сейчас разбежимся по арабским деревням и будем их куда-то притягивать. Это нужно делать тонко, спокойно. Тот, у кого есть возможность, тот, кто к ним близок, можно как-то, может быть, через те же профсоюзы или другие организации, которые могут быть общими для евреев и арабов Израиля. Но я уверен, что это то место, где они захотят это слышать, и они присоединятся.
Стоит, чтобы наши товарищи, которые говорят по-арабски, тоже съездили бы в Эйлат и поучаствовали?
Я уверен, что это было бы полезно. Я не вижу с их стороны какой-то причины для сопротивления. Они смогут это почувствовать внутренне, потому что и в них, вообще в исламе, этот подход существует, суфистский, да? И вообще, это близко им. Поэтому нет никакой проблемы. Я не думаю, что здесь нам что-то может помешать. Факт, что несколько сотен человек было вчера в наших кругах в Эйлате, да?
Больше 200.
Я думаю, что нужно продолжать при любой возможности. Да. Только ни в коем случае нельзя... Да нет, ну они нормально это воспримут. Единственное, что не надо на них набрасываться, но мы и не станем, в принципе, бояться нечего.
Есть разные вещи, но есть тут написано в последнем поколении так. Из того, что религия станет международной,
он говорит о религии как об отдаче, взаимная отдача во всем человечестве, из них к Творцу. Это и есть для него религия, наука Каббала.
Да, и от того, что религия будет международной, можно будет приобретать деньгами или взаимом. Отдачи можно обрести как вот в качестве партнера арабов, и они станут это как и рабочие их, так же их правители. И после того, как примут ту самую религию, которая заставит, обязует любовь и отдачу во всем человечестве.
Ну, религия, которая равная для всех. Выше всех религий и различий.
Отсюда они уже перестанут делить землю, потому что земля принадлежит Творцу.
Творцу, а не евреям или арабам.
И тогда наш уровень жизни арабов будет такая же, как и у евреев. И это будет их удовлетворять.
Да, да. Так, ладно, последний, быстро.
Или Винокур из Эйлата говорит, приходят люди к кругу, люди, у которых есть естественная вообще тяга к объединению. Вот как добавить этот верхний, высший параметр, чтобы это было в дополнение к их естественному стремлению?
Это тонкий момент. Только бы они не почувствовали, что мы их тянем в сторону религии. Они, возможно, не отличают одно от другого, но мы можем привести их к тому, что мы ищем внутреннюю силу природы в том круге, который мы хотим раскрыть и с которым мы хотим работать, что сила единства — это общая сила природы, которая, собственно, удерживает всю действительность воедино.
Из Иерусалима спрашивают, как через воспитание, распространение самым эффективным образом добавить туда правильное намерение доставить наслаждение.
Это не на сейчас. Это не на сейчас. Хаим.
Вот когда говорится об объединении, вчера вечером было колоссальное объединение на западном побережье Соединенных Штатов. И там все группы готовят конгресс. Конгресс, который будет там через 3 недели. И мы знаем, что всегда добавляют. После Питера, и после Эйлата, и после всей этой работы. Что ждать от этого конгресса? Рав. На то, что будет в Лос-Анджелесе.
Ну, то, что это дикий Запад наконец обретает какую-то правильную форму, это меня очень радует. Я думаю, что мы должны организовать там мероприятие в том же стиле, как то, что было в Питере, и сейчас продолжается в Эйлате, и сделать это правильно. Сильно, как пример, и чтобы оттуда это распространилось по всем Соединенным Штатам. И на этом...
Два объявления. Конгресс Каббалы в Лос-Анджелесе. Раскрытие в объединении. Мы приглашаем всех наших студентов западного побережья на конгресс. Потрясающие уроки с Равом Лайтманом. Семинары с 31 октября и до 2 ноября в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты. Информации по сайту kabbala.info convention. Конгресс «Единая Европа». Мы приглашаем всех наших студентов из Education Center и из групп. Конгресс объединения в десятке в октябре. Те, кто объединит все сердца. Также уроки, семинары с Равом Лайтманом, трапезы, мероприятия, раздача дипломов, завершившим учебу. 24-26 Милан, Италия. Информация на сайте eurocongress.info. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня. רוצים לחבר את המחשבות